Сегодня по ходу нашего исследования Священного Писания мы пришли к книге Царств. У евреев она называется «Первая Самуила». Я буду читать с первой главы. «Был один человек из Рамафамаим Цафима, с горы Ефремовой, имя ему Елкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ефрафянин. У него были две жены, имя одной Анна, а имя другой Финанна. У Финанны были дети, у Анны же не было детей. И ходил этот человек из города своего в положенные дни поклоняться и приносить жертву Господу Саваофу в Силом. Там были Илий и два сына его, Офни и Финиас, священниками Господа. В тот день, когда Елкана приносил жертву, давал Финанне жене своей и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Анне же давал часть особую, ибо любил Анну, хотя Господь заключил чрево ее. Соперница ее сильно огорчала ее, побуждая ее к ропоту на то, что Господь заключил чрево ее. Так было каждый год. Когда ходила она в дом Господен, та огорчала ее, а эта плакала и не ела. И сказал ей Елкана, муж ее: «Анна, что ты плачешь? И почему не ешь? И отчего скорбит сердце твое? Не лучше ли я для тебя 10 сыновей?» И встала Анна после того, как они ели и пили в Силоме, или же священник сидел тогда на седалище у входа в храм Господен, и была она в скорби души. И молилась Господу, и горько плакала, и дала обет, говоря: «Господи Саваоф, если Ты презришь на скорбь рабы Твоей и вспомнишь обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей дитя мужского пола, то я отдам его Господу на все дни жизни его, и бритва не коснется головы его». Между тем, как она долго молилась пред Господом, Илий смотрел на уста ее, и как Анна говорила в сердце своем, а уста ее только двигались, и не было слышно голоса ее, то Илий счел ее пьяною. И сказал ей Илий: «Доколе ты будешь пьяною, вытрезвись от вина твоего». И отвечала Анна и сказала: «Нет, господин мой, я жена, скорбящая духом. Вина и секера я не пила, но изливаю душу мою пред Господом. Не считай рабы твоей негодною женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила доселе». И отвечал Илий и сказал: «Иди с миром, и Бог Израилев исполнит прошение твое, чего ты просила у него. Она же сказала: да найдет раба твоя милость в очах твоих». И пошла она в путь свой и ела. И лицо ее не было уже печально, как прежде. И встали они поутру и поклонились пред Господом, и возвратились и пришли в дом свой в Раму. И познал Елкана Анну, жену свою, и вспомнил о ней Господь. Через несколько времени зачала она и родила сына, и дала ему имя Самуил, ибо говорила она: «От Господа я и спросила его». И пошел муж ее Елкана и все семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там навсегда». И сказал ей Елкана муж ее: «Делай, что тебе угодно, оставайся, доколе не вскормишь его грудью, только да утвердит Господь слово, вышедшее из уст твоих». И осталась жена его, и кормила грудью сына своего, доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним селом, взяв 3 тельца и 1 ефу муки, и мех вина. И пришла в дом Господа в селом, отрок же был еще дитя. И закололи тельца, и привели отрока к Илию. И сказала: «О господин мой, да живет душа твоя, господин мой! Я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сём дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него, и я отдаю его Господу на все дни жизни его служить Господу, и поклонилась там Господу». Эта книга начинается с повествования о новой для нас семье, которую мы еще с вами не слышали. То есть мы слышали вообще, но в нашем разборе мы еще не подходили к ней. Человек, который родился от этой женщины, он стал образователем израильского государства. Он обратил государство от судей к царям. И имя его в переводе «испрошенный у Бога», «услышан Богом», так назвала его мать его. Они были левитами, родом из левитского колена по части Каафа. В это время Илий был первосвященником в народе израильском, и, как мы слышали, два сына его, Офни и Финиес, были священниками Господа в Силоме. Они жили в Раме. Рама находилась в 10 километрах на север от Иерусалима, это не так далеко. Но они ходили в Силом. Силом находился на север 25 километров, и им нужно было туда ходить на каждый праздник. Елкана был очень набожным человеком вместе со своей женою, одной и другой, и на каждый праздник они ходили в Иерусалим на поклонение. И здесь Слово Божие рисует картину этих двух жен. Любимая жена не имела детей, нелюбимая имела много детей. Она имела и сыновей, и дочерей, и огорчала, и упрекала часто Анну. Когда ей давались лучшие части, то она говорила, что эта часть, хотя и лучшая, но это не то. Самая лучшая часть – вот то, что я имею. И она настолько огорчала эту женщину, что та никогда не ела ничего. То есть из праздничных жертв, которые давал ей Елкана, он давал ей лучшую часть. Гораздо лучше, чем он давал другой женщине, всем своим сыновьям. Но Слово Божие здесь странно говорит, что это не столько его сыновья, сколько ее сыновья. Оно говорит здесь, что он давал Финане, жене своей, и всем сыновьям ее и дочерям ее части. Слово Божие намеренно говорит не его сыновьям, а ее сыновьям. Я сразу хочу сделать параллель, которую Дух Святой здесь проводит, чтобы мы поняли, о чем идет речь. Речь идет о Церкви Иисуса Христа. Церковь Иисуса Христа одна, но она обычно делится на категории. Тот, кто больше возлюбил, тому тот ближе будет к Богу, и кому больше прощено, и тот больше возлюбил. Так мы знаем, согласно Писанию. Елкана – прообраз Христа. И эти две женщины – прообраз одной церкви, которая просто делится здесь на две категории. Одна, которая… Здесь не написано, что она просто нелюбимая жена. Здесь говорится, было две жены, но Анну он любил больше, несмотря на то, что Бог заключил ее чрево. Когда Бог заключал чрево, это было только всегда по одной части, когда мы исследуем в Писании. Бог имел всегда что-то против этой личности. Когда ханаанский царь взял к себе Сару и взял к себе Ревеку в свое время, то Бог заключил чрево всех жителей его царства и пришел к нему во сне и сказал, что ты сделал, ты взял женщину, которая замужем, и он еще ее не взял, чтобы она стала женой, он только взял, у него было намерение такое, он немедленно ее отпустил, и Бог в это время заключил чрево у всех, никто не мог из женщин рождать, это было проклятием в то время. И эта женщина как будто бы несла проклятие, но практически это не было проклятием. Но никто не знал, потому что Бог заключил ее чрево. Мы всегда думаем о том, когда Бог заключает чрево, то мы думаем, это обязательно проклятие. Но это не всегда проклятие. В данной ситуации это было благословением. Благословением. Чрево будет заключено. Я хочу, чтобы церковь сегодня поняла значение того, что мы сегодня будем слышать. Если кто-либо хочет иметь благословение от Господа, и он любим у Бога своего, Бог никогда не раскроет его чрево по определенной причине, потому что Бог любит этого человека и ждет от него посвященности. Вы видите, Финана не посвятила ни одну свою дочь и ни одного своего сына. И Бог давал сыновей и дочерей, но Анна была любимая у Елканы, и Бог не давал ей ни сына, ни дочери, потому что ждал до тех пор, пока она сделает посвящение. Это прообраз церкви Иисуса Христа и Финаны, и Анны. Но Анна – это Церковь Иисуса Христа, которая возьмет лучшую часть, хотя у нее не будет много детей. У нее меньше будет детей, чем у Финаны, но ее сын станет господином всего Израиля и обратит Израиля от идолов и спасет их от иноземного гнета. Мало того, он организует организованное израильское государство. Израиль станет народом, государственным народом. Теперь, когда мы понимаем, что случилось, Дух Святой хочет сказать, что многие люди, которые любят Господа, но по своему, быть может, невежеству, никогда еще не делали глубокого посвящения, которое сделала Анна. Я хочу показать, что сын, рожденный ею, здесь два лица. Но во Христе Иисусе в церкви я хочу, чтобы мы рассматривали детей Финаны и сына Анны Самуила тоже церковью. Это все одно. Это плоть от плоти ее, от костей его. Она родила его, она является одно вместе с ним. Это одно из великих обетований Божиих, которые она взяла у Бога, но только через посвящение. И когда она не ела этих праздничных жертв, она скорбела глубоко. И, наконец, эта скорбь привела ее к посвящению. Если бы не было этой скорби, и если бы, будучи любимой, она родила детей, она никогда бы не принесла их Богу. Но именно экстремальная ситуация подвела ее к тому, что она прекратила есть праздничные жертвы. Она не могла даже питаться. Она считала себя под проклятием. Она считала себя действительно такой, как ей говорила Финана. Та ее упрекала, возбуждала ее и унижала ее, говоря, если с вами Бог, то почему у вас нет того успеха, почему у вас нет этого благословения? Посмотрите, у нас явное благословение. Она не имела этого успеха, и она не могла прикоснуться к жертвам. И однажды, придя в храм, когда муж ее, немножко возбужденный, сказал ей о своей любви. Он сказал ей, что его любовь для нее выше, чем 10 сыновей. Он сказал, разве для тебя моя любовь не лучше для тебя 10 сыновей? Разве я когда-нибудь тебя упрекнул? Разве я не люблю тебя? Но она ничего не сказала и пошла к храму. Вы знаете, народ израильский в это время приходил. Священник брал свою часть, он брал грудь и правое плечо. Внутренности сжигались и приносились Господу. Остальное забирал приносивший жертву. И вместе со своей семьей они должны были разделить эту жертву и съесть там, при храме. Они отошли от скинии неподалеку, и много было семейств, которые отошли в это время, радовались пред Господом, потому что это была часть, данная им от Господа. Этот козленок или этот агнец уже не принадлежал им, он принадлежал Господу. Они отдали его Богу, а Бог возвратил им опять часть, от которой они могли пользоваться. И Анна пошла и плакала. Скорбь была настолько глубокой, что кричать она не могла. Вы знаете, что я как-то говорил эти слова одного из поэтов, это Некрасов, русский поэт, он сказал, сумеет грудь носить страдания тихо, но радости тихонько не снесет. То есть страдания можно носить тихо. Чем глубже страдания, тем человек становится смиреннее и тише. Глубокая скорбь может запечатать его уста. Повторяю, глубокая скорбь запечатывает уста человека, он не может говорить. Она пришла к Богу, и она еле выговаривала. Скорбь изливалась из ее души, слов не было слышно. Илий подумал, что она пьяная. Причина, почему так подумал Илий, хотя здесь говорится, она только шевелила губами, не только потому. Потому что этот человек не имел той связи с Богом, которую должен был бы иметь по своему сану, будучи первосвященником Господним в Израиле. Первосвященник Господень имел очень близкое отношение к Богу и мог бы уразуметь, и Бог открыл бы ему, но Бог скрыл это от Илия. Мы увидим дальше, почему. Но все-таки этот человек как-то любил Бога и пытался что-то сделать доброе для храма. Он сказал ей, пойди протрезвись от вина твоего. Он сказал ей грубо, почему ты пьяная, ты пришла сюда в храм, будучи пьяной. И тогда она ему сказала, нет, господин мой, я не пьяная, я жена, скорбящая духом, и от боли и горечи сердца моего я говорила так, что ты не мог слышать. Это была глубокая скорбь, поэтому я не могла говорить так, чтобы ты слышал. Я изливала душу мою пред Богом. Видимо, слова были сказаны так проникновенно, что священник Илий сразу как-то обратился к ней. Сердце его обратилось, и она сразу обрела благоволение в его очах. И он сразу ей сказал: «Иди с миром в дом твой, и Бог Израилев усмотрит нужду твою и ответит». Она приняла это слово первосвященника с верою. И написано: «И уже не плакала, и уже не печалилась, и лицо ее не было печальной. Она пошла, ела и пила». Я хочу обратить наше внимание, она еще ничего не имела, она только имела слово от Господа: «Иди, и Бог Израилев усмотрит». Она приняла это верою. Когда вера принимает, она начинает радоваться. Она начинает есть и пить. Теперь можете говорить сколько угодно. Вы, наверное, встречали таких людей, их называют ненормальными. Когда у них пусто в карманах, когда у них ничего нет, они начинают радоваться и говорить, что у них очень много богатства, что они имеют такое великое счастье. А вы смотрите, что у них одно горе, что у них ничего нет и что чрево их запечатанное. А они в это время радуются и видят множество детей, и видят великих детей и славных детей. Если ты дашь мне дитя мужеского пола, и Слово Божие говорит дальше. Она пошла домой, и она зачала, и родила сына. Елкана сказал: «Пойдем в храм». Она сказала: «Я не могу. Я не могу пойти в храм до тех пор, пока младенец не будет отнят от груди, пока он не вырастет, и тогда он явится пред Господом». И Елкана сказал: «Да утвердит Бог слово твое в устах твоих». То есть он возликовал духом, муж этой женщины. У него тоже появилось желание, чтобы этот сын был посвящен Богу. Он сказал: «Да утвердит Бог слово твое в устах твоих». Он мог сказать: «Нет, он пойдет, и ты пойдешь», и она бы пошла. Если бы Елкана сказал: «Ты пойдешь со мной прямо сейчас, немедленно, и сын пойдет с нами», она понесла бы этого ребенка. Но Елкана сказал: «Да утвердит Бог слово твое». Она сказала: «Бритва не коснется головы его, он будет Назарей Божий». Вы знаете, что Слово Божие нам очень мало показывает назарян, людей, которые были назареями. То есть это был Самсон. Иисус был назареем, Самсон был назареем, Иоанн Креститель был назареем, и Самуил был назареем. Больше вы не найдете назареев здесь, чтобы о каких-то назареях еще говорилось. Я понимаю, люди посвящали в себя в назарейство, но такого назарейства, которое бы давалось вот таким путем, то есть еще человека не было, а он уже посвящен был в назарее до своего рождения. Мы знаем только 4 таких личности, включая Иисуса Христа. И они являлись образами или же прообразом Иисуса Христа. И это произошло за 1100 лет до рождения Иисуса Христа. Теперь я хочу возвратиться назад, чтобы нечто здесь показать. Когда Самуил родился и возрос, она принесла его к священнику и сказала: «Это тот ребенок, о сем дитяти я молилась. Это как раз он, если ты помнишь, господин мой». И она принесла его в храм. В этом месте Священного Писания, если мы будем внимательно смотреть, мы увидим восхищение Церкви Иисуса Христа. До тех пор, пока младенец не будет вскормлен грудью и не будет отлучен от груди, он не может явиться перед Господом. А когда он явится перед Господом, то он уже никогда не покинет его. И так всегда с Господом будем. Все младенцы, которые приходили туда, к храму, они просто приходили туда, но ни один младенец не был посвящен, и ни один младенец не входил в храм, и ни один младенец не спал в храме и не жил в нем. Их приносили туда, и они только брали жертвы. Это не говорит, что они были в храме. Они просто приходили с родителями своими, но никто не имел права входить во святилище. Этот же ребенок однажды в своей жизни пришел в храм и вошел прямо во святилище, и никогда уже не покидал его. И будучи человеком, который не по линии священников, он священодействовал, был священником и первосвященником в народе израильском. То есть это показывало, что Бог воздвигал священство по другой линии. Отвергая одну линию, воздвигал другую и указывало все на Христа. Поэтому, когда он явится, до тех пор, пока рожденная таким путем церковь не будет находиться у Слова Божьего, как сказал Господь, через апостола Петра: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Я уже говорил, что многие проповедники считают, что чистое словесное молоко – это написанное слово, но это не так. Написанное слово не является молоком, потому что его никто не может переварить. Младенец не переварит написанное слово, потому что оно является твердой пищей. И чтобы познать это написанное слово, нужно иметь соответствующий возраст духовный, чтобы понимать его. Когда Петр говорил «чистое словесное молоко», он говорил о толковании этого слова, которое исходит от матери, от церкви, в которой вы находитесь. Исходит именно от тех людей, кого Бог поставил пасти церковь. Он говорит: «Возлюбите это словесное молоко». Потому что молоко – это переработанный продукт. А это не переработанный продукт. Это готовая, твердая пища. И когда ее мать возьмет и съест, и переработает, и тогда в молоке, оно переработанное в молоке, будет дано ребенку. Ребенок не способен принимать такую пищу. Он умрет, если он начнет принимать такую пищу. Сколько детей умерло, младенцев во Христе, которым дали эту пищу? Сколько обрезалось этим мечом обоюдоострым, думая, что они уже могут понимать и могут знать? Петр прекрасно понимал, что церковь не устоит, если она не будет питаться чистым словесным молоком. Сегодня человек покаялся, завтра заканчивает ускоренные курсы и направляется в целые области. Миссионер, вы убили человека раз и навсегда. Слово Божие говорит: возлюбите чистое словесное молоко. Даже такие посвященные и знающие Писание мужи не выходили на миссионерскую деятельность, пока не были закалены Богом. Не в институтах и колледжах христианских, а в его божественной пустыне, в его кузнице, пока его молот не пошел по тебе. Апостол Павел, я знаю из истории, он знал Пятикнижие наизусть к 12 годам. Он был преуспевающим и наилучшим студентом у Гамалиила, одного из лучших теологов, докторов богословия того времени, который также был и членом Синедриона. Эта личность была очень известная, как известный философ и известный ученый. Я имею в виду Гамалиила. И апостол Павел, то есть тогда еще Савл, был известным студентом, многообещающим. И он был уже кандидатом в члены Синедриона. Просто года его не позволяли ему стать. И как только бы он пришел в соответствующий возраст, его моментально бы ввели, потому что это был человек необыкновенного ума и блестящих способностей. Он знал Писание. Мало того, он настолько был ревнителем живого всемогущего Бога и преданий всех этих. Но все это не давало ему возможности понимать Бога. Он его не знал. Он резал других и резался сам, и ему было сказано: трудно тебе идти против вражна. И когда Бог встретил его по пути в Дамаск, когда он гнал церковь Божию, он остановился. Что мне делать? Иди, и сказано тебе будет, что делать. И он ослеп. Вы знаете, есть люди, которые думают, что незрячие, и идут правильно, но когда вы по-настоящему встретитесь со Христом, вы обязательно ослепнете. И вам нужно будет время для того, чтобы прозреть. И когда вы прозреете, вы поймете, что вам нужно не в теологический факультет идти, а вам нужно закалиться в пустыне, то есть с Богом. Поэтому в первой главе Галатам апостол Павел пишет: «Я не пошел к предшествовавшим мне апостолам в Иерусалим, а удалился в Аравию и через 3 года возвратился». В Деянии апостолов этого нет, но это есть Галатам. Апостол Павел пишет более подробно свою автобиографию. Оказывается, он 3 года после того, когда он уже так знал Писание, он в уединении пред Богом изучал его заново и смотрел. Он уже его знал. Во-первых, он слышал слова апостолов, он слушал, и потом только, наконец, его привлекли к делу. И Дух Святой еще закалял его и учил его в церкви в Антиохии до тех пор, пока послал его. Здесь говорится также о том, что когда он будет отнят от груди, когда он поймет, что такое словесное молоко, когда он не будет считать свой разум независимым до тех пор, пока Бог мне не откроет. Вы понимаете, что Бог не может так открывать человеку, если бы Павел считал, что Бог таким путем ему откроет. Ему сказано, иди в Дамаск, и там тебе сказано будет, что тебе делать. И он, разумеется, принял учение апостолов. Он был у апостолов, он был поведен к ним, он пробыл с Петром и Иоанном дней 15, Иаковым, то есть. И потом возвратился снова и снова изучал Писание. Он слушал, о чем говорят ученики. Он находился среди них. Он питался этим молоком. Те люди, которые никогда не были в теократии Божией, они никогда еще не питались молоком. Вы скажете, но они слушали проповеди. Но эти проповеди были даны не матерями. Потому что люди, которые их давали, тоже в свою очередь никогда не были настоящими учениками и никогда не пили молока. Как я сказал в одной из церквей, я проповедовал самые элементарные истины Священного Писания. Элементарнейшие истины, начальные истины. И церковь была просто в шоке, понимая, что они слышат глубину. Они говорили, брат Аркадий, такой глубины мы никогда не слышали. А я просто говорил о крови Иисуса Христа, которая, если уже очищает, то очищает настолько, что не остается ни места, ни памяти греха. Нету даже сознания, что здесь когда было пятно греха. И они говорили, о, глубина. И это не одна церковь. Я во многих церквях был, и когда я начинал начальные истины говорить, всем почему-то казалось, что это, ну, такая глубина. Я говорил, нет, это не глубина. О, это твердая пища, говорит мне один пастор. Мы такую пищу не можем подавать своим овцам. Слава Богу, что нам Бог сегодня послал брата-гостя, который нам дал такую твердую пищу. Я говорю, я не давал вам твердой пищи. Я давал вам молоко. И помню, ко мне подошла группа сестер, говорит, брат Аркадий, а чем же тогда нас кормили, если вы нам давали молоко? А они тогда чем нас кормили? Я говорю, суррогатом. А что такое суррогат? Я говорю, это подмена молока, это подкрашенная водичка. И это грудь подкрашена, на самом деле не грудь. Как вы ребенку бутылочку даете и даете ему искусственное молоко. А ребенок думает, что это грудь и что это молоко. Но около бутылочки ребенок не успокаивается. Он успокаивается на груди матери. Вы понимаете, что Бог так сделал, что не может человек прийти к Богу и успокоиться не на груди, просто с бутылочкой и вода подкрашенная. Я понимаю, хорошо, сегодня наука достигла больших успехов, и оно дает такие порошки и такие, то есть составы молока, чтобы оно было близко к грудному молоку, и там достаточно жиров, белков. Но если бы хотя бы так делала теология демократических структур, она на это не способна, она просто подкрашивает воду, и потомство хилое, слабое, оно даже не знает где, что, куда. Но здесь говорится именно о том, что Анна его вскармливала грудью. Елкана был там, и она вскармливала его своей грудью до тех пор, пока он не возрос. Когда она его отняла от груди, и он был еще ребенком, и она тогда принесла его в храм. И 12 глава Откровения говорит, «И родила она младенца мужского пола, и восхищено было дитя ее к Богу и престолу его, ибо ему надлежит царствовать жезлом железным над языческими народами». Дух Святой показывает, что как только церковь будет отнята от груди, как только этого молока будет достаточно, и она способна будет в своем числе, наконец, познавать Слово Божие, когда она начнет читать, вдруг она начнет его видеть. Просто картины начнут вам открываться. В это время Дух Святой подведет церковь к последней черте и скажет, теперь ты можешь явиться. И когда она явится в храм, то она никогда уже его не оставит. Дети Финаны очень много раз приходили в храм и опять возвращались. Это говорит о том, что по-настоящему они в храме не были. Во святилище никто не мог заходить. А Самуил только один раз пришел в храм и сразу был введен во святилище и посвящен на служение Богу, и бритва не коснулась его головы. И эта женщина в Самуиле нашла саму себя. Мы найдем себя в этом Самуиле, услышан Богом. Те, у которых чрево так долго было запечатано, по одной простой причине, что они очень любили Господа. Вы знаете, есть особенные люди, и я думаю иногда, Эти демократические структуры очень много уничтожили, но Анну они не уничтожат. Бог сохраняет любящих Господа именно таким путем, что не дает им успеха. Он не дает им такого успеха, чтобы они не увлеклись. Успех – это те дети, которых они могли бы родить. Но любовь к Богу и нравственная жизнь их намного превосходит жизнь Финаны и ее детей. Она получает отдельные части, но их все равно упрекают. Никто не знает, как вы любите Бога и как Бог любит вас. Это только вы знаете, на что вы способны. Только вы знаете тот огонь, который тлеет и горит в груди. И вы говорите: Господи, неужели никогда я не смогу компенсировать ту любовь, которая заложена во мне? Те люди, которые любят Бога, у них заложена глубокая жажда отдаться Богу и служить Ему. Они просто не могут найти сферу приложения, как служить и где. Они готовы посвятить свою жизнь, но они не находят себя, где ее посвятить. Если они пытаются где-то посвящать, их моментально начинают упрекать. Бесплодная. Твое чрево не способно родить. У тебя чрево закрыто. А Слово Божие говорит, если чрево будет закрыто, реки воды живой не потекут оттуда. Реки воды живой не потекут. Потому что отсюда этот младенец – это прообраз рек воды живой. И Самуил был этой рекою воды живой. Иисус сказал, кто примет Слово Мое. Таким образом, Слово Божие говорит, если не произойдет посвящение, реки воды живой не польются, и не будет дано обещание веры, что ты родишь сына. Только тогда, когда человек посвятил себя Богу, и когда он сказал, бритва не коснется его головы. Что это такое? Знаем ли мы, что такое назарейство? Что бритва не коснется его головы? Я приведу эту мысль, как ее выразил апостол Павел. «Выйдем к нему за стан, нося его поругание». Это значит согласиться носить поругание, клевету и оплевание. Вот что значит быть назареем. Потому что когда мужчина растит волосы, это для него не честь, это для него позор. И пусть бритва не коснется его головы, то есть пусть он никогда не пытается убежать от этого позора, пусть он его примет как привилегию, и пусть он ходит с этими волосами. Это позор. Для мужчины. И он носил. Самуил именно носил такие длинные волосы. Бритва никогда не касалась его головы. Точно так же, я не знаю, теологи говорят, нет, хотя Иисус был назван Назареем, но он, возможно, и не носил таких волос. Нет, он носил такие волосы, он был Назареем. Иоанн носил такие волосы, он был Назареем. Самсон носил такие волосы, 7 кос головы его. Хотя они были острижены в свое время, но когда они выросли снова, он разрушил храм Дагона. И теперь Дух Святой хочет нам показать, если вы посвятите себя Богу и скажете: Господи, я больше не буду пытаться доказать свою невиновность. Я больше не буду пытаться убежать от оплевания и поругания, и от поношения. Ведь все мы хотим как-то оправдаться, не правда ли? Когда ко мне приходят святые с жалобой, и говорят, что мне делать? Они плачут. Их обидели, оскорбили, оклеветали. Я был с этим человеком мирен, но он сказал в мой адрес и от моего имени такую ложь, такую клевету. То есть часто люди от вашего имени говорят свои желания другому человеку, у них нет силы воли выразить, что ты такой и сякой, и они берут тогда друга твоего и говорят: вы знаете, ваш друг сказал о вас вот так и так, отозвался о вас вот так и так. И рана в сердце не может быть. Вы плачете, вы мучаетесь. Друг ничего не понимает, почему вы не хотите с ним общаться. А вы не можете ему высказать от боли и страдания. А друг и не говорил этого, это враг сделал. В моей жизни 90% этих вещей случалось. Из 100%, которые вам говорят о вас, брат Аркадий, отозвался вот так и так. 90% лжи. Знаете ли вы об этом? Что люди, часто пользуясь моим именем, говорят, он отозвался о вас вот так и вот так. Чтобы ранить сердце человеческое. Или чтобы привлечь его на свою сторону. Но вашим именем тоже так же будут пользоваться. Позволите ли вы, чтобы бритва не касалась вашей головы? Чтобы этот позор остался? Потому что кто-то должен носить с Иисусом. Если вы хотите царствовать, Слово Божие говорит, такие слова: «Но вы прибыли со мною в напастях моих, и я завещеваю вам, как завещал мне Отец мой, царство». Если вы хотите царствовать, вы должны однажды дать Богу обет, что я готов порвать со своим родом, со своей сектой, со своей деноминацией, со своим народом, со своей национальностью, со своим кланом, со своими друзьями раз и навсегда. Очень многие люди не могут идти и следовать за истиной, потому что они знают и смотрят не на Бога, а что будут говорить их родственники, что будут говорить их знакомые. Скажут: «О, как вы могли с этими блудницами и с этими мытарями есть и пить?» Но мы призваны, чтобы спасать мытарей и грешников, и блудников. Мы призваны есть и пить с ними. И поэтому нас будут поносить. Помимо лжи, у них будут достаточно явлений, где они будут говорить: «Покажи мне твоего друга, я тебе скажу, кто ты. Какой друг, такой и ты». А Иисус никогда не говорил: «Нет, мои друзья — это Самуил, Моисей, Илья». Он говорил: «Я друг мытарей и грешников». Он не отказывался от этого. Когда он попадал в общество мытарей и грешников, он никогда не пил с ними вина. О нем говорили: «Вот человек, который любит есть и пить вино с мытарями и блудницами». Но когда вы его встречали, он обычно, встречаясь с ними, наоборот, отрывал их от вина и от блуда, от лжи и неправды. И мытари и блудники, встречающиеся с ним, оставляли свое вино, свои бокалы, свой блуд, и следовали за ним, и становились апостолами его. Его апостолами. Блудница, которая встретилась с ним у самарянского колодца, самарийского колодца, это была блудница. Она уже имела достаточно мужчин, которые не были ее мужьями, и тот последний, с которым жила она, не был ее мужем. Он стоял и разговаривал с ней, будучи голодным, утомленным и жаждущим по плоти. Он подошел и сказал ей: «Женщина, дай мне пить». Она, посмотрев и смерив его взглядом, на нем была одежда иудейского раввина. Она сказала: «Как ты можешь просить у меня пить?» Голос был удивленный и немножко болезненный, огорченный. Иудеи пренебрегали самарян. Она говорит: «Как? Ты пренебрегал меня, вы нас пренебрегали, вы боялись к нам прикасаться, вы смотрели на нас снизу вверх, и теперь ты просишь у меня пить?» А он не говорит: «Я не иудей, я не тот человек». Он просто и сказал: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой, ты сама бы просила». У него, он забыл о своей жажде. Он сказал: «Дай мне пить». Но практически он хотел, чтобы она попросила у него пить. И когда она попросила у него пить, он сам напился, давая ей эту воду. Это была его пища, и это было его питье. К концу беседы женщина признает в нем... Небольшая беседа, недолгая беседа, но она признает в нем Мессию. Это не так просто признать в человеке, проходящем, прохожий человек, и вдруг признать: это Мессия. Но эта женщина признала, что он Мессия, потому что он ей сказал правду всю о ней самой. И в этой правде он не осудил ее. Он ей сказал, что ее жизнь грешная, но он не осудил ее за эту грешную жизнь. Он сказал: «Позови сюда твоего мужа». Она сказала: «У меня нет мужа». Он ей сказал: «Ты правду сказал, у тебя пять их было, и этот, которого имеешь, не муж тебе». Но он не сказал: «Женщина, это грех». Она сказала: «Господи, я вижу, ты пророк. Дух Святой, когда придет в церковь, он тоже не будет осуждать». Иисус, когда приходит к народу своему, вы знаете, он не осуждал. Он встретился с блудницей, которую хотели побить камнями. И он сказал: «Да, по закону она повинна, бейте камнями, только тот может бить, у кого нет греха». Осуждаемые совестью, начиная от старших до младшего, все покинули блудницу. Остался Христос один на один и сказал: «Женщина, где твои обвинители? Никто не обвинил тебя, Господи, никто. И я не обвиняю тебя». Вы понимаете, что такое благодать? Когда человек встречается с Иисусом, он говорит: «И я не обвиняю тебя. Иди и больше не греши». Когда Бог встречается со своими детьми, это не была языческая женщина. И эта самарянка, она не языческая женщина. Это смесь язычества и израильского народа. Завоеватели брали язычников в израильскую землю, а израильтян высылали в языческую землю. Но самаряне эти были научены Израилем, они приняли обрезание, они приняли отца Авраама, и многие жили там, в Самарии и в Галилее. Почти все апостолы были из Галилеи. У них был даже язык вот этот с галилейским диалектом, который иудеи ненавидели. Вы знаете, с каким пренебрежением люди столицы смотрят всегда на людей, которые приезжают в столицу, и у них говор совершенно другой. У них диалект другой, и они с пренебрежением смотрят. Они, видите ли, люди столицы, из Ленинграда или из Москвы, я говорю просто, или здесь тоже есть свое, у них есть свой эталон языка английского. И у него тоже есть диалекты, и эти люди презирают. Точно так презирали этих людей. Иисус не презирал. Иисус говорил с этой женщиной, ученики пришли и говорят, «Рави, ешь, учитель, ешь». И удивились одновременно, что он разговаривает с женщиной. Они не знали, как себя вести, им было неудобно, им было стыдно за учителя. Вообще, как он мог с женщиной разговаривать? А он продолжал стоять и разговаривать с ней. Они хотели эту беседу, ну, чтобы он прекратил. «Учитель, ешь!» Он отстранил мягко и сказал им, «Я уже наелся». Кто ж ему мог принести? Эта самарянка накормила его. Если ученики думали, что это самарянка, раз кто-то накормил, а он беседовал, здесь что-то произошло не то, но я хочу сказать, это блудница прямо от этого колодца. Побежала в самарянское селение и стала первой миссионеркой в этом селении. Первой миссионеркой. Кто был первый миссионер в Самарии? Вот эта женщина, безымянная женщина. Это прообраз церкви Иисуса Христа. Иисус не просто утрудился к этому колодцу, он не просто пришел сюда, он не просто заставил эту Анну страдать. Он утрудился, и ему доставило многие муки и трудности, чтобы достигнуть нашего сердца, и он пришел к нам. Поэтому эта глава именно это выявляет и говорит, он пришел, он остановился, и он не осудил. Я хочу сказать, что когда Дух Святой приходит в церковь, и начинается пророчество, начинается откровение внутри, Дух Святой никогда не будет осуждать и никогда не будет вскрывать грехи таким путем, как вскрывают это сегодняшние пророки пятидесятничества, а также и те деноминации, где практикуется пророчество. Настоящее и истинное пророчество будет утешать, назидать и будущее возвещать. Когда Дух Святой начинает работать в мире, Он будет осуждать мир. Вот мир Он будет осуждать, но детей своих никогда. Даже если вы глубоко пали, как эта блудница, и вас приведут, и скажут, вы повинны смерти, и сами вы знаете, что вы повинны смерти. Но когда вы встретитесь с Духом Святым в церкви Иисуса Христа и придете, Он скажет, я тебя не осуждаю. Он спасет вас от закона. Он спасет вас от десятисловия. Потому что Он умер. И вы в Нем умерли для закона телом Христовым. И закон теперь не имеет к вам отношения, потому что вы умерли со Христом и воскресли с Ним. И когда вы воскресли с Ним, то вы воскресли, родились свыше воскресением Его. Теперь в вашей новой природе нет прелюбодеяния. Закон не имеет к вам отношения. Не прелюбодействуй. Закон имеет отношение к ворам, прелюбодеям, блудникам, кульникам, но не к вам. Вы скажете, ну тогда мы не должны грешить. А вы и не грешите. Вы и не грешите. Разве вы на уровне вашего нового человека согрешаете? Вы скажете, так что можно грешить на уровне старого, это не в счет? Нет, это в счет. Но если вы принимаете оправдание правильно, вы увидите, что вы сможете побеждать просто грехи, действительно не грешить. Это говорит о том, что вам проповедовали неправильное евангельское спасение, что вы, приняв спасение, не приняли освобождение от греха. Это говорит о том, что вас не кормили грудью и не давали вам молока. И поэтому, когда восхищение подходит, когда мы стоим на черте, когда весь мир напряженно чего-то ждет, когда силы ада и силы поднебесья, сатанинские силы, под небесами падают на землю, на земле становится жить все труднее, мрак становится все гуще. Одни говорят, светлая утренняя звезда. Быть может, ложась в постель, они говорят, быть может, сегодня ночью Дух Святой даст мне откровение, что сегодня произойдет восхищение. Или завтра утром. А другие думают, что бы сделать, Что еще взять для того, чтобы в этой аравийской пустыне как-то протянуть эти 3,5 года, пока Антихрист будет там в Иерусалиме царствовать? Чтобы они уже почти все гудвилы ободрали, объездили, уже набрали всего. Они уже чего только уже, некоторые уже стали отшельниками, но не такими отшельниками. Я знаю одного отшельника, конечно, они не такие отшельники-монахи. Он купил себе там где-то около 20-30 гектаров земли, хорошей земли, но где-то далеко-далеко. Он построил себе хороший сруб. Он туда себе сделал, то есть, мельницу, которая крутит и вырабатывает и электроэнергию, и батареи работают на этой электроэнергии. Он имеет холодильник. То есть он перенес всю цивилизацию в этот лес уже сейчас, и уже сейчас живет там. Уже у него и коровы, и все. Но ведь все так не могут. Он уже и вышку там принесли, ему пробурили, у него уже и вода своя. То есть он не платит ни за свет, ни за воду, ни за что. Он купил землю где-то там и уехал. Но ведь это не говорит о том, что он ждет Иисуса. Другие будут убегать, и сегодня убегают, и многие сегодня думают, куда? В Аравийскую пустыню. А эти люди не думают о пустыне, они думают о светлой утренней звезде только. У них никакого страха нет, Антихрист придет. Да он не сможет прийти, вы понимаете? Это жалкая, пугливая, трусливая собака. Она никогда не придет и не явится рядом с вами. До тех пор, пока церковь здесь, она никогда не сможет появиться, эта личность. Никогда. Сколько вы задержите здесь, до тех пор она не явится. Потому что она вас боится. Вы сильнее ее. Аминь. Вы сильнее ее. Тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Он убегает от вас, а не вы убегаете от него. Они маскируются. Правда, они кричат, мы завоюем мир, мы... Называют себя по-всякому. Вы думаете, что они обязательно себя масонами называют? Сегодня есть целые пятидесятнические соединения, баптистские, соединения субботников, адвентистов, католиков, православных и так далее. Но на самом деле сатана там царствует. На престоле не Бог. Вы скажете, не может этого быть. В Откровении читайте. Ты живешь там, где престол сатаны, и не отрекся имени моего. Речь идет о церкви, что во главе этой церкви на престоле не Дух Святой, а сатана. Сел как Бог. Вы думаете, что сатана стремится в Кремле взять власть? Или в Пекине? Или в Иерусалиме? Или в Париже? Или в Нью-Йорке? Или в Вашингтоне? Да ему не нужны эти города. Ему нужна церковь Иисуса Христа. Только там он может проявить себя Богом. Он придет в церковь и сядет как Бог, выдавая себя за Бога. В церковь, еще раз говорю, в церковь. И во многих церквях сатана сидит как Бог, и ему поклоняются. Если там пророки вместо того, чтобы утешать наследие Божье, запугивают его и говорят, и человек уже дрожит, все, пропал. Я сейчас тебе дам, отродье сатаны, во имя Иисуса Христа да возвратится проклятие твое на голову твою, доколе ты будешь поражать святых. Бог пришел, чтобы утешить их, утешайте Иерусалим, говорите по сердцу Иерусалима, достаточно он выпил из чаши Господней. Достаточно плакала она, достаточно ее упрекали, хватит ей плакать. Теперь ты получаешь слово, если ты сделал свое посвящение, ты получаешь слово, иди с миром в дом твой. Потому что ты посвятила, что бритва не коснется моего младенца. Я буду носить, как отметину, эти оплевания, эти поругания, эти непризнания в небесах засияют такими наградами. Мой разум отказывается это понимать, но это произойдет именно так. Что же произошло после этого? Когда она принесла его в храм. Посмотрите, у нее была радость. А теперь посмотрите, какая радость. Я прочитаю 10 стихов 2 главы. Это молитва Анны. Я хочу, чтобы вы поняли, что начинает у нее врываться. От этой молитвы сегодня трясется вся религиозно-демократическая структура. Внимательно слушайте эту молитву. Повторяю, эту молитву боятся, ее ненавидят, потому что эта молитва полна проклятия на врагов ее. И молилась Анна и говорила, «Возрадовалось сердце мое в Господе, вознесся рог мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем». Она раньше не могла с врагами так говорить. Она плакала, и на нее указывали пальцем. Неплодное бесчестие. И она не могла говорить, она только плакала. Но один Бог знал глубину ее сердца, что она ее любила. Она любила Бога. Один Бог знает. Я знаю людей, которые находятся в грехе и не могут освободиться. И на уровне этого греха у них есть глубокая любовь к Богу, такой, которой нет у самого высокого религиозника, облаченного самым высоким саном. И который как будто бы свободен от греха. А у этих людей есть, но они никак не могут вырваться. Но придет день, Бог освободит тебя от этого греха. Нет столь святого. Она начинает величать Бога. Она говорит, что ее рог, рог – это власть на земле. Повторяю, крылья – это власть в Поднебесье, а рог – это власть на земле. Она говорит, вознесся рог мой, и широко открылись уста мои на врагов моих. Что ж, вы врагов будете... Посмотрите, как она благословляет своих врагов. Они уже не берут, пусть это демократы берут и благословляют своих врагов. У нас есть враги, которых мы не можем благословлять и которых будем благословлять. Но у них все враги должны быть в благословении, даже сам Вельзевул. Они даже самого дьявола благословляют. Когда я говорил снять с него голову, вы знаете, как они закричали все? Какое имеешь право? В Писании нет того, что голову сатане снимать. То есть они даже нашли в Писании, что нет того. Я говорю, есть в Писании, чтобы снять с него голову. Снять голову – это лишить его власти, главенства. Давид снял голову с Голиафа. Вот, есть это в Писании, но они слепы не видят. Они говорят, а Голиаф – это не сатана. Для них Голиаф – это их друг. Это он из их армии. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет твердыни, как Бог наш. То есть она сказала о том, что ее уста широко открылись на врагов своих. Теперь она величает Бога, и в промежутке возвеличия его опять возвращается к врагам своим. Не умножайте речей надменных, дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог, ведение и дела у него взвешены. Теперь она уже знает, что он Бог ведения. Это он знал, почему он закрыл ей чрево. Оказывается, он закрыл ей не за грех, а для того, чтобы привести ее к себе, чтобы она посвятила себя в сыне своем. Сказала, что бритва не коснется головы его, будет Назареем Божиим. Я буду носить поругание и оплевание. Это значит ходить пред тобою. Вы всегда понесете оплевание и поругание, если начнете ходить пред Богом. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Это просто невозможно. Потому что истина для вас станет дороже. Вы не будете смотреть, что же делать. Вы будете раздваиваться или угодить этому обществу. Надо как-то сохранить мир. Вы знаете, я совершенно не забочусь о мире. О мире по отношению к Богу. Если Бог говорит, это истина, для меня сразу прекращает значение, как сделать, чтобы и Божью истину исполнить, и в мире остаться с человеком. Меня не волнует. Иногда потом мне сатана говорит, ты видишь, что получилось, а ведь мог немножко помягче. Но во всяком случае, сердце мое поет тогда пред Богом. Я отстоял позиции святости истины. Я сказал, так говорит Господь, так написано. И когда я так сказал, они, все. Они даже не видели, что так написано. И когда ты указываешь, для них это не авторитет. Было сказано, было показано, привиделось, почувствовалось. Ведение у него. Теперь она знает, и теперь ты знаешь, что у Бога ведение, он предвидел все. Лук сильных преломляется, а немощный припоясывается силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодная рождает 7 раз, а многочадная изнемогает. Бесплодная 7 раз, полнота, а многочадная изнемогает. То есть, должно быть, ты много родил, ты завоевал миссионерские поля, ты можешь не изнемогать. Ты, наоборот, можешь радоваться, ведь сыновья, это, как говорит Писание, кто имеет таких сыновей, у того колчан полный стрел. Это значит, когда вы имеете таких сыновей, вы во все оружие, как только сатана подойдет к вам, вы вытаскиваете стрелу изостренную и прямо ему в глаз, в один, в другой. И потом он не знает, где вас искать. И вы ему потом будете его, я тебе покажу, где меня искать. И направите его в ад. И пусть он там ищет вас вечно, а вы пойдете в рай. Сыграете с ним в прятки, хватит, когда он с вами играл в прятки. И здесь именно говорится об этом. Некоторые думают, это действительно сыновья. Я помню, как приходили с умным видом и говорили, о, нужно больше рождать, больше рождать. И именно сыновей, не дочерей. Потому что там сыновья. И я помню, как эти ждущие сыновей, когда рождалась дочь, как хряпнет дверью, дочка родилась ему. Не то хотел. Он-то хочет, чтобы сыновьями набить свой колчан. Они знают, что речь-то шла не о сыновьях и дочерях по плоти, а речь шла о обетовании Божьем. Чтобы ты взял их, и когда ты имеешь всеоружие Божие, то ты дьявола поразишь. Ты полный колчан, ты во всеоружии, у тебя есть стрелы. Слово Божие говорит о самом Иисусе Христе, что Бог сделал меня стрелою изостренную и хранил в колчане своем. И в определенный момент Он выпустил эту стрелу, она полетела и поразила врага на Голгофе. Но в этой стреле есть и вы. Вы можете взять смерть Господа Иисуса Христа, обетование Его, и наполнить ваш колчан. Вы родите этих сыновей и не изнеможете. У тех будет много, но она будет изнемогать, потому что это такие будут немощные сыновья. Это будут из демократических структур, советов. Они будут выбирать, соединять, что-то строить, лепить, делать вид, как будто много понимает. И будут смотреть на вас с пренебрежением, но Слово Божие говорит, не умножайте речей надменных. Когда вы уже поняли силу и радость в Духе Святом и родили, тогда для вас совершенно не важно, сколько вас сидит здесь на скамейках. Вы знаете, что Бог с вами, и вы счастливы, и вы готовы ради Него нести поругание, плевание и поношение. Господь умерщвляет и оживляет, низводит в преисподнюю и возводит. Вы можете так говорить только потому, что Он довел вас до преисподней. И вы говорили, что нет никакого выхода. Но и там я буду любить тебя. Вы знаете, когда я был в таком состоянии, думаю, не я один был. Здесь многие сидят, бывшие в таком состоянии. Я боролся с грехом, я использовал всю теологию, которую я имел, но я не мог победить греха. Никто не видел этого греха, он был во мне, его никто не видел. Я был религиозным на вид и имел неплохую популярность. Но я дошел до такой степени внутри, что я хотел покончить жизнь самоубийством. И я говорил Богу, да, я пойду в ад, я достоин ада, я знаю, что таким я не могу быть в небесах. Но я ему говорил, я хочу, чтобы ты знал, я и в аду тебя буду любить. Я не смогу поднять лица, но любить буду. И он возвел меня. И вас возведет. Если кто-то сейчас находится там, не может расправиться со своим грехом. Много раз выходил сюда, каялся, плакал. Грех снова ложил его на лопатки, бросал в грязь. Но если в вашем сердце вы имеете любовь к Богу, любовь ко святым, это Он привел вас туда, чтобы вы сказали, Боже, я посвящаю. Самое дорогое, любимое, что у вас есть, скажите, я посвящаю. Бритва не коснется головы, я буду носить поругание и плевание. Я готов. Он возводит. Анна говорила молитву, которую она пережила. Она пережила это. Господь делает нищим и обогащает. Она была нищей в свое время, но теперь она богатая. Унижает и возвышает. Это было от Бога, что ее унижали. Это Бог допустил. Когда Финана ее унижала и говорила, ну где? Где Бог? Где Его благословение? Из праха подъемлет он бедного, и из брения возвышает нищего, посажая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Действительно, Самуил поднялся на эти высоты, и она в нем поднялась. Стопы святых своих он блюдет, а беззаконные во тьме исчезают, ибо не силою крепок человек». Теперь она знала, что все ее хождение, стопы святых блюдет, Он охраняет. Он охраняет вхождение твое и выхождение твое отныне и вовеки. А ты думал, что ты поражаем и уничтожаем Господом, и враг преследует жизнь твою и втоптал ее в грязь. А Он хранил и соблюдал стопы твои. Ты говоришь, я много раз был при смерти, много раз сам хотел покончить с собою, но ты не знал, что ты никогда не смог бы покончить, потому что Он хранил тебя, стопы святых своих. Ты был тогда святым. Ты скажешь, неужели? Да, ты был святым, находясь в клаке и в грязи. Святой – это отделенный. Отделенный. Святой – это не значит еще живущий святой жизнью. Это предназначенный для царства, для спасения. Не бойся, малое стадо, ибо Бог предназначил тебе царство. Он избавит вас от вашего характера и от суетной жизни, переданной вам от отцов. Когда вы возьмете эту веру, и вы начнете радоваться. Еще ничего нет, но когда вы выйдете и скажете, отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Вы просто верою приняли и взяли. Еще пока ничего нет, но вы уже начинаете есть и пить и радоваться. Вам говорят, да тот же характер у тебя, нет, уже не тот, господа. Я имею откровение. И тогда подойдет Христос через Дух Святой, и вы родите своего Самуила. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них Господь. И будет судить концы земли, и даст крепость царю своему, и вознесет рог помазанника своего. Странно, да? Она родила Самуила, царей еще не было, а она в Самуиле провозглашает царя и помазанника. Она в сыне своем провозглашает царя и помазанника. Это пророческие слова. Теология не дала такую пальму Самуилу, а теология говорит, Самуил был первым пророком. Он звено между судьями и царями. Нет, Самуил не был первым пророком. До Самуила пророком был Моисей. До Самуила был пророком Иисус Навин. До Самуила пророками были все судьи, которых Бог воздвигал. Дебора, пророчица, судья Израиля, жившая под пальмою Дебориною, была пророчицей. Ной был пророком, Енох был пророком. Авель был пророком. А они говорят, он первый пророк в Израиле. Я не знаю, из чего они исходят. Царя они ему не дали, но он был царем. Потому что Анна молилась, и она сказала, вознесет рог помазанника своего, царя своего. Он даст царю своему силу и крепость. Младенец, которого ты родишь, будет царствовать. Разве вы не знаете, что вы царственное священство, народ, святые люди, взятые в удел, чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет? Я не буду сегодня дальше продолжать. Это отдельная тема. Как будет он царствовать? Как будет взращивать Бог этого царя? Но сегодня возлюбите чистое словесное молоко, чтобы возрасти от него во спасение, чтобы прийти и явиться пред ним на Сионе. Не падайте духом. Не падайте духом. При всех поражениях, отчаянных обстоятельствах вы не видите никакого выхода. Выход есть. Этот выход здесь. Вы сегодня прочитали. Бог на вашей стороне. Он блюдет ваши стопы. Вы получите своего Самуила. Сейчас мы все вместе будем петь. Являемся пред Тобою и благодарим Тебя, что Ты здесь с нами. Мы благодарим Тебя и просим, да возвеличится высокая и славная милость Твоя, да пребудет неизменное Слово Твое на месте всем. Позволь нам сегодня постигнуть слова Твои, раствориться в них и прославить Тебя. Позволь сегодня разрушить дела дьявола в нашей жизни. Позволь сегодня прославить высокое и славное имя Иисуса в этом служении. Дух Святой, я даю это служение в руки Твои, подчиняюсь и покоряюсь под крепкую руку Твою, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь.
И в 36-м псалме записаны следующие слова. «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и увидит, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу и надейся на Него. Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему». Вот такие слова, которые актуальны во все времена, во всех поколениях. Всегда были люди, которые преуспевали в своем пути. Всегда были люди, которые надеялись на Господа. Всегда были люди, которые утешались Господом. И Писание, как откровение, как свет среди мрака, оно обращается к таковым.